Добрый день, дамы и господа. Тема нашей следующей лекции – «Пророчество Южному лесу», 21 глава книги пророка Йехескеля. «Пророчество Южному лесу». «И было слово Господа ко мне сказано: Сын человеческий, обрати лицо твое на юг и проповедуй югу и пророчествуй лесу Южного поля». То есть речь идет о том, что пророчество из севера, из Вавилона, не знаю, насколько севернее Иерусалима, но, во всяком случае, путь, который тогда проходил с востока, нужно было подняться на север и дальше уже спуститься назад по морскому или по царскому пути, соответственно, в землю Израиля. Поэтому реально путь караванов, торговый путь в Вавилон шел с севера. Поэтому в этом аспекте Иерусалим был на юге. Пророчество Иерусалиму из Вавилона. «И скажешь южному лесу, слушай слово Господа, так сказал Господь Бог, вот я зажигаю в тебе огонь, и пожрет он у тебя всякое дерево сочное и всякое дерево сухое. Не погаснет пламя пылающее, опалится в нем всякое лицо от юга до севера». То есть произойдет некий пожар в Иерусалиме, некий пожар, пожар Иерусалимского храма, который не сможет сохраниться. «И увидит всякая плоть, что я Господь, ибо я Господь, зажег его, и оно не погаснет». Пламя не погаснет. «И сказал я: о Господи Боже, они говорят мне, не рассказывает ли притчи он». То есть как на подобного рода пророчество отреагировал еврейский народ в Иерусалиме, услышав об этом, они говорят, не рассказывает ли притч он, является ли это сказочник-рассказыватель, не говорит ли он притчи, реально ли такое произойдет, что в Иерусалиме будет огонь. Это уже все в состоянии, когда большая часть земли Израиля, то есть практически вся, 10 колен были изгнаны в Ассирию, а все остальные города Иудеи были захвачены, сожжены огнем вавилонянами. То есть практически остался только один Иерусалим. И несмотря на это, народ не верит и говорит, не рассказывает ли притчи он. То есть вера в Иерусалим, в землю Израиля и в Бога у людей тогда была столь сильна, что они просто не видели, что последний город, который оказался перед ними, что он каким-то образом может пропасть. Людям такое не могло прийти в голову. Иерусалим был городом славы. И сама возможность, что Иерусалим пропадет, она нереальна. Нам сегодня кажется, что это вполне нормально, вполне реально. Иерусалим может быть разрушен, дикари могут ходить по храмовой горе. Это все нам кажется вполне нормально. И лисы бродят по ней. Мы как-то свыклись с этой мыслью. Тогда это было настолько, казалось, настолько невозможным, нереальным для людей, что они не верили в то, что может произойти пожар в южном лесу, и, соответственно, предполагали, что пророк рассказывает какие-то притчи, сказки, чему-то пытается их научить. Пророчество Южному лесу, 21 глава книги пророка Йехескеля. «И было слово Господа ко мне сказано: Сын человеческий, обрати лицо твое на юг и проповедуй югу и пророчествуй лесу Южного поля». Пророчество Южному лесу. Раши. Дерех Таймана на юг, Эрец Исраэль бедрома шель Бавель. Земля Израиля находится на юге от Вавилона. Эль Яара Саде, к лесу поля. Эль Бейта Мигдаш, шатит ли йод ки Яар у ки Саде лерахриш легалех бошулим. Что речь идет, что такое лес Южного поля. На полях леса не растут. О чем идет речь? О том, что храм превратится в поле, потом в лес. Обратите внимание, наши працы привели к тому, что земля Израиля постепенно становилась все больше их домом. А именно Авраам, сказано, «Ваяр это маком агу мирахок», он увидел это место издалека. То есть для него храмовая гора была местом, которое он увидел, когда все, кто были с ними, не увидели, чем храмовая гора отличается от других гор. После этого Ицхак, он назвал это место Саде. Написано, вышел Ицхак, ласуах бы Саде, для того, чтобы беседовать, то есть молиться в поле. То есть для Ицхака это уже стало полем. Что касается Якова, то он назвал Иерусалим Байт. Это для него стало домом. Таким образом, наши праотцы все ближе и ближе раскрывали перед собой концепцию Иерусалима. И тут снова превращается Иерусалим в сожженный лес на поле. Разрывается эта связь, и все, что было в этом месте развито в аспекте духовной связи между Богом и человеком, все это будет сожжено огнем. И скажешь южному лесу: слушай слово Господа, так сказал Господь Бог, вот я зажигаю в тебе огонь, и пожрет он у тебя всякое дерево сочное, всякое дерево сухое, не погаснет пламя пылающее, палится в нем всякое лицо от юга до севера. Опалится всякое лицо в огне пожара в Иерусалиме. Малым сочное дерево сгорает первым, ибо оно препятствует распространению огня на сухое дерево. Говорит Малвим так: «Уперуш шейкарто ацадиким тхила», что первыми погибнут праведники, то есть это концепция дерева сочного. «Гдей шело ирубы цара тадор», чтобы они не увидели страдания поколения. «Вегдей шело егину Аль-Гадор Бецидкам», Бецидкатам, чтобы они не могли защитить поколение своей праведности. «Ваякву бифней эш рапураниот», чтобы они не могли своей праведностью, своими заслугами остановить огонь несчастья. Раши: «Веницреву», что обгорят лица от этого огня. «Лашон царевит ашхин», выражение вида проказы, которая каким-то образом, как обгорелые куски кожи, выглядят. Радак. «Веницерву баколь по ним», и обгорят все лица от этого огня южного леса. «Минцаревит ашхинги, вааль сватавки эш царевит иньян срифа, уперуш отам шелу ямуту и сарфупный гэм мибошет веклима бегелотам». Раша говорит так, что от формы этой проказы, царевит ашхин, и она будет на устах людей, как огонь. И имеется в виду, что это те, кто не погибнут от этого пламени, то тогда их лица обгорят от стыда и от позора в изгнании, в котором они окажутся. То есть сам факт нахождения в изгнании приводил людей к тому, что их лица от стыда и позора были как бы обожжены огнем. Сегодня мы находимся за границей, и совершенно нормально. Люди говорят: я тут за границу собираюсь поехать из земли Израиля. И как будто все в порядке, хотя Галаха говорит, что за границу можно выезжать только в трех случаях, чтобы работать, жениться и изучать или, соответственно, преподавать Тору. Четвертого варианта не существует. Для тех, кто живет в земле Израиля, покидать его нельзя. Люди, тем не менее, рассказывают о своих похождениях туристических, как они там где-то что-то увидели, нашли, и при этом... Короче, лица при этом у них не обгорают от стыда, что они оставили землю Израиля и в других землях разыскивают себе счастье и развлечения находят. Итак, сочное дерево сгорает первым, ибо оно препятствует распространению огня на сухое дерево. Почему пророчество именно о пожаре в южном лесу? Какие там растут деревья в южном лесу? Кедр. Иерусалим был построен, Иерусалимский храм был построен, более точно облицован Иерусалимским кедром. Иерусалимский кедр на иврите шита, не эреза. Есть семь, более точно, названий у кедра. Биологическое название кедра эрез. То название, которое приводит Тора, шита. Шита – это кедр, как точка зрения, как концепция. Соответственно, этот кедр сгорит, то есть сгорят концепции, погибнет видение человеком своего пути. Лица обгорят. Соответственно, об этом сказали мудрецы, что каждая доска кедра, которую народы мира при разрушении храма забрали из Иерусалима, вернется в конце дней. То есть каждая шита, каждая точка зрения, каждый центр симметрии, каждая основа, которая была в Иерусалимском храме, она вернется, и каждый из нас может проложить себе путь благодаря этому. Для начала тема, соответственно, что приводит нас к тому, что обгорают наши лица. Грешник, которому плохо. Чем плохо грешник? Какая концепция того, как грех приводит к тому, что обгорает лицо? И сегодня у каждого грешника в какой-то мере. Итак, что приводит к греху? К греху приводит жар. Если вы помните, когда Всевышний изгнал Адама из Ганедена, то он поставил для защиты Ганедена, написано «Лага тахера фамитапахат» – «Жар вращающегося меча». Проблема в том, что люди обычно не замечают жар вращающегося меча, потому что непонятно, что это такое. И поэтому в памяти многих осталось, что вход в Ганеден защищает вращающийся меч. И тогда все просто. Вращающийся меч. Такая мельница. Попробуй туда войди, меч тебя сразу разрубит. Поэтому, опять же, непонятно, куда идти, где вход. Но так не сказано. Не сказано в Торе, что вращающийся меч является тем, что закрывает вход человеку в Ганеден. Сказано «Лага тахера фамитапахат» – «Жар вращающегося меча». Что такое жар? Жар – это стремление к греху, это как раз то самое дурное побуждение, которое устремляет человека за собой и в конечном счете придает его вращающемуся мечу, не пускает в Ганеден. Об этом говорит Мидраш, что когда человек почувствует жар, что его что-то затягивает, какие-то страсти затягивают, почувствует только жар страстей, пусть преисполнится страхом и изменит свои поступки. Короче говоря, у всех есть возможность почувствовать, если человек чувствует в себе какое-то стремление, какой-то жар дурного побуждения, который его за собой увлекает, то нужно остановиться, подумать, изменить свои поступки. И обычно это достаточно просто, потому что внимание человека, как правило, переключается от тавалы кавод, от страстей к стремлению к славе. И поэтому, если страсти и стремление к славе, то к тому же сопровождается ощущением жара, ощущением желания, то вот оно, сразу можно быть уверен, что это и есть то самое дурное побуждение. Всевышний пообещал, как мы говорили в конце прошлой лекции, что он не оставит грешника и будет не согласен с ним, будет с ним сражаться до тех пор, пока тот не оставит грех. Соответственно, каждый из нас испытывает по отношению к себе, ну, те из нас, кто вообще об этом задумываются, ощущают некую связь с Богом, или, может быть, даже можно сказать обратное, отсутствие этой связи. Или какие-то трудности эпизодические, которые происходят. И с этим важно понять. Да, и, может быть, кто-то из нас считает, что Бог к ним очень плохо относится. Или, наоборот, кто-то считает, что Бог хорошо относится. Все, что мы только не делаем, дает успех. В связи с этим, так я слышал от учителей Мусара, что у Бога есть к человеку два способа отношения и много свойств проявления отношения. Два типа отношений. Есть только кирва или рихук, близость или отдаленность. Всевышний может быть близок к человеку или отдален от человека, соответственно, близость и отдаление у человека. А вот медот, качество проявления, бесконечно и для близости, и для отдаленности. Например, человек может быть очень далек от человека, но дает ему, как собаке бросает кость, чтобы он каким-то образом существовал, а у того человека в жизни, так, во всяком случае, в материальном аспекте все более-менее успешно. Ему кажется, что все в порядке и все хорошо. Так вот, на самом деле, это не является показателем, ровно как и наоборот. Всевышний может быть очень близок к человеку, однако меда, свойство проявления этого качества, она бы цададин, Всевышний спорит с ним, и поэтому у этого человека трудности в жизни. жизни, неприятности и все остальное. И ему может казаться, что Бог его забыл, Бог о нем не думает, что Бог... Но в действительности все совершенно иначе. Это очень важно иметь в виду вообще для любых размышлений о своей судьбе и о связи между Богом и человеком. Еще раз, отношения, может быть, только два типа – кирва или рихук, близость или отдаленность, а вот медот, свойств проявления, может быть бесконечно много для каждого из двух свойств обращения. Итак, лицо, покрытое проказой, как обгоревшее в огне, концепция проказы – это свидетельство того, что человек недостоин и не может пребывать в еврейском народе. Потому что его образ противоречит концепции Божественного Завета. Стало быть, среди евреев он находиться не может. Его необходимо отогнать, исторгнуть, изгнать за пределы лагеря. Это концепция проказа, особенно когда проказа, как обгоревшее лицо. То есть оно прямо свидетельствует, что лицо человека, оно не туда направлено, не тем он живет, не о том он думает. Тора является источником того, как привести человека к южному лесу, к Иерусалиму, к концепции кедра. Кедр ливанский, ливанон, ливанон то, что лаван белый, то, что обеляет человека, попавшего в место божественного присутствия. То есть Тора это вообще учение относительно того, как стать возвышенным духовным человеком. Это концепция Торы. Мудрецы Мусара приводят историю Раби Акивы как того, кто может раскрыть очень ярко и очень понятно, что от нас требуется. То есть здесь в 21 главе пророк Йехезкель говорит о том, пророчество о том, что мир существовать дальше не может. Возникает вопрос, а что должно произойти, чтобы это пророчество о пожаре в Южном лесу, то есть о пожаре в Иерусалиме, чтобы оно не случилось? Ведь все пророчества тяжелые, все несчастья, о которых говорит пророк, они были сказаны пророком, о них было сказано пророком, для того, чтобы они не реализовались, если изменится человек. То есть это пророчество, которое исполнится, исполнилось, как мы, к сожалению, знаем, по отношению к человеку в том состоянии, в котором он был. И оно было дано для того, чтобы человек исправил себя. Это пророчество не изменилось. То есть каждый пророк хотел, чтобы его пророчество о несчастьях не исполнилось. Соответственно, для этого человеку нужно измениться. Как измениться? В каком направлении необходимо измениться? Хороший пример нам в связи с этим дает Раби Акива. Учителя Мусара сказали следующее. Вот пример становления великого человека. Как начинался путь Раби Акивы? Раби Акива до 40 лет был неграмотным человеком и, конечно, соблюдал заповеди тогда. Все заповеди соблюдали. Жил он уже после разрушения второго храма. Рассказывают, что до 40 лет он не изучал Тору. Однажды, стоя у устья колодца, высеченного в камне, он задался вопросом. Кто же вырезал его в камне? Ему сказали, это сделала вода, капая каждый день. И добавили... Акива, разве ты не знаешь стих Писания? Вода точит камни. Так сказано в Танахе. И Раби Акива задумался, если мягкое режет твердое, то есть если вода мягкая режет твердое, то слова Торы твердые, как железо, тем более вырежут себе место в моем сердце из плоти и крови. Это приводится в Аводе Раби Насан, в Аводе Раби Натан. Мудрецы Мусара задают следующий вопрос. Они говорят, все это непонятно. Если Раби Акива хотел изучать мудрость Торы, о чем свидетельствует его логический вывод, то есть он после этого, увидев, как вода точит камень, после этого сразу пошел в Ешиву, то почему он не сделал этого прежде? Неужели для того, чтобы прийти к умозаключению, что надо идти в Ешиву, то нужно увидеть, как вода точит камень, без этого никак не принять решение пойти в Ешиву? Зачем ему потребовались внешние доказательства, притчи и логические умозаключения? Зачем все это нужно с камнем и с водой? Почему он не пошел в дом учения без всяких притч? Вопрос, который задают учителя Мусара. Какую проблему решил он для себя, увидев, что вода точит камень? Тора отличается от любой... И отвечают они следующим образом, что Тора отличается от любой другой мудрости, к изучению которой может прийти каждый без подготовки и самоанализа. Для раби Акива это было очевидно, что Тора, она другая. В Торе он видел нечто намного большее, чем просто мудрость или перечень предписывающих заповедей. Он понимал, что ее главное требование, чтобы сам человек стал живой Торой, цельной личностью с исправленными возвышенными качествами, свободными от любых пристрастий и личных интересов, чтобы человек следовал исключительно воле Творца. То есть, с точки зрения раби Акивы, не учение Торы было определяющим, а становление человека человеком Торы. В себе же он замечал бушевание различных сил души, желание подчинить Тору своим пристрастиям и интересам и нежелание отказаться от своих убеждений в пользу мнения Торы. Раби Акива видел в себе много сил и в первую очередь всевозможные пристрастности, внутренние механизмы, которые влияют на принятие решения, которые влияют на видение, на видение реальности, на картину мира. Поэтому всю жизнь он не был уверен, остановить ли ему свой выбор на Торе или нет. Раби Акива всю жизнь сомневался. Его сомнения разрешились у колодца, где Раби Акива сделал свой логический вывод. Если мягкое способно придать новую форму твердому, то слова Торы тем более сумеют исправить мое сердце. Так учили в доме учения Навардака. Концепцию человека, как его следует, к чему, более просто говоря, к чему следует стремиться в рамках изучения Торы и исправления себя согласно ценностям Торы. Соответственно, если этого не происходит, то человек становится прокаженным, отторгнутым, лицо его обгорает, и первыми горят праведники, и уже за ними нечестивцы. Продолжает пророк. «И увидит всякая плоть, что я Господь, ибо я Господь зажег его, он не погаснет». Этот огонь, который зажег Господь, он не погаснет. Говорит Малбим, «Верау коль басар увидит вся плоть, шаль едейзе якиру киани рашем беартей беашгаха». Не увидит, что все эти явления, которые произойдут, они будут по божественному провидению. То есть люди увидят, что это не случайность какая-то, какой-то враг пришел, огонь спустился. Людям будет понятно, что все, что там произошло, оно от Бога. Очень важно, когда мы в нашей жизни видим какие-то события, связанные с божественным присутствием, связанные, извиняюсь, с провидением, ну и с присутствием тоже, но в первую очередь с провидением, когда мы видим божественную руку, которая не просто какое-то событие в моей жизни совершила, в жизни каждого человека совершила, а когда оно еще показало взаимосвязь, каким образом это событие связано с моей жизнью, восполняет его, дополняет его, является наказанием, является наградой и так далее, и так далее. Очень важно обращать внимание на то, что в нашей жизни происходит. И сказал я, о Господи Боже, они говорят обо мне, не рассказывает ли причем? Когда пророк все это говорит, то с точки зрения жителей Иерусалима это было похоже на притчи. И было слово Господа ко мне сказано, то есть люди не верили. И было слово Господа ко мне сказано, Сын Человеческий, обрати лицо твое к Иерусалиму и проповедуй святым местам и пророчествуй земле Израиля. И скажешь земле Израиля, так сказал Господь, вот я против тебя извлеку меч из ножен его и устреблю у тебя праведного и нечестивого. Народ туговато воспринимал притчи, пророк стал говорить яснее. Уже достану я нож, меч мой из ножен, и истреблю праведного и нечестивого. Пророк говорит уже без притч, уже предельно ясно. Талмуд в трактате Бава Кама. Киван шинита наршут ле машхит, эйно мавхин бен цадиким нарашаим, вело од элэ шематхир мин га цадиким тхила шенамар, векратим имха Цадик Вераша. Когда дается Талмуд в трактате Бава Кама, когда дается правило уничтожителю уничтожить, то он не различает между праведником и между нечестивцем. И более того, он начинает с праведника в начале. Первым начинается гибель с праведника, как то сказано. «Векрети мимха цадик вырашай», что будет уничтожен у тебя праведник и нечестивец. Это слова отсюда из книги пророка Йехескеля. То есть эти слова Талмуда непосредственно касаются изучаемого нами места в Танахе. Ялкут Шимони. «Киравы мати рав Йосеф лехай крабахи». Когда рав Йосеф приходил к чтению этого стиха, то он плакал. «Амар ле Абая, тивута гулы габайгу». Говорит, то есть, почему он плакал? Из-за того, что праведники погибнут первыми. То есть, во времена катастрофы нарушится порядок и не будет Тора и заповеди с заступничеством для человека. «Амар ле Абая», говорит Абая, «Тивута гилы габайру», что для праведников это на самом деле милость, это на самом деле добро. Дектив, как то написано, «Кимипнега раан и сафа цадик», что из-за зла погиб праведник, то есть праведник не увидит несчастья, которое произойдет с его народом, погибнув первым, поэтому для него это заслуга и добро, а никак не зло. Говорит Раши, «Эль мигдашим», что здесь сказано про храмам моим, что истреблю я праведника и обращу лицо мое к храмам моим, Раши говорит, «Ру яара саде». Это лес в поле, «Мигдашим шны хурбаним». «Мигдашим», что речь идет о двух разрушения храма, которые произойдут. В нескольких местах Танаха у нас комментаторы делают, отмечают, что речь идет о двух храмах, и два храма оплакивает еврейский народ. «А поскольку истребил я праведного и нечестивого, посему меч мой снова из ножен его выйдет на всякую плоть от юга до севера, и узнает всякая плоть, что я Господь, вынул меч мой из ножен его, и не возвратится он более». То есть, обратите внимание, во время уничтожения, во время тяжелых событий, то узнает вся плоть. То есть, божественное провидение каким-то образом раскроется перед всеми, и не будут они говорить, что это некая случайность. «Малбим ваяду коль басар», узнает вся плоть, «ваякиру» и постигнут, «ки они рашем год сетих рби», Башгаха, что я Бог и вынул меч мой Башгаха в рамках проведения открытого, которое не будет ни от кого сокрыто. Башгаха – проведение, когда, каким образом человек определяет, замечает проведение в своей жизни. Конечно, если у тебя нет опыта общения с Богом, то, наверное, никаким образом. Если человек глухой и слепой, и он не слышит слов и не видит жестов, то тогда действительно провидение очень сложно ему демонстрировать. Соответственно, что нам делать, чтобы стать менее глухими и менее слепыми? Нужно обращать внимание на взаимосвязь между событиями в нашей жизни. Как правило, у нас есть определенные проблемы, и Бог пытается определенные исправления нам причинить, принести. Короче, чтобы мы в чем-то определенном исправились. И поэтому все время нам одни и те же какие-то, на одни и те же грабли мы наступаем и получаем один и тот же результат. Как только у тебя получается несколько раз одно и то же, то ты должен понять, что есть какая-то с этим проблема, что-то у тебя не так, есть у тебя какая-то определенная проблема. Поэтому Ашгаха, божественное присутствие, это закономерность, синхронность событий в нашей жизни. Если мы обращаем на это внимание, то будем постепенно исправляться и, соответственно, замечать, что Бог делает с нами в нашей жизни. «А ты, сын человеческий, стенай, как с перебитой поясницей, и в горечи стенай перед глазами их. И будет, если скажут они тебе, о чем ты стенаешь, и скажешь, от вести, что пришла, и растает всякое сердце, и все руки ослабеют, и помрачится всякий дух, и все колени истекут водой. Вот приходит оно, и сбудется слово Господа Бога. Обратите внимание, какое воздействие на людей окажет слух о том, что Иерусалим был разбит, захвачен, и храм сгорел. Как воспримут эти события жители Вавилона? О чем ты стенаешь от вести, что пришла? И растает всякое сердце, и все руки ослабеют, и помрачится всякий дух, и все колена истекут водой. Вот приходит оно, и сбудется слово Господа Бога. Предупреждает пророк, что это никакие не притчи, которые он рассказывает, а что это наступит как событие, которое будет оплакивать все. Стенай, сын человеческий. Пророчество об эмоциональной реакции народа на весть о разрушении храма. Вамарта эль шмуакиба. И вот ты скажешь по поводу слуха, который придет. Кишмуат хорбан бейтамикдаш бапитон. Ибо слух о разрушении храма придет неожиданно. Верем батху тамид. Они, жители Иерусалима, всегда были уверены, шемикдаш лой харев, что храм не будет разрушен. Валидейзера юмикавим шагагулим яшуву лэрц Исраэль. Как следствие, они полагали, что изгнанные прежде, за 11 лет до разрушения храма, вернутся назад в землю Израиля. Укшебаха шмуа шахарафа мигдаша. Когда пришел слух о том, что храм был таки разрушен, намес коль лев рафу коль ядаем, то тогда растаяло всякое сердце и ослабли все руки. Кимиаз Итьяшу ласот даварша яшуву ларца махарша беташем харав, что после этого они отчаялись, и не было им видно, что необходимо сделать для того, чтобы вернуться на землю после разрушения храма. То есть как можно жить в земле Израиля без храма, что для этого сделать и как с народами мира об этом договариваться. Ну и самое главное, как жить в Израиле без храма, людям тогда было совершенно непонятно. Обратите внимание, насколько вообще они оценивали храм совсем не так, как мы сегодня. Сегодня нам почему-то кажется вполне естественным, что можно жить без храма. Храм – это и есть центральный компьютер, центр всего мироздания. Если его нет, то все остальное мироздание, оно как тело без души. Мы этого, конечно же, не ощущаем. Они ощущали, им было... Поэтому этот слух таким образом их и повлиял на них, что растаяло всякое сердце и ослабли все руки. Вегамки гита коль рух, ослаб дух каждого человека. Шерем ракухот ранавшиот, это душевные силы, силы души. Шераю беума рух хохма унавуа, что у народа был дух мудрости и пророчества. Шебеэт Шакага Ора Гадоль, что в момент, когда большой свет сел, когда пропал большой свет, Шемимену Руфия Шефа Гагдуша, от которого изобилие святости исходило, Веренавуа, и прекратилось пророчество, Кируга Рота Ктано, тогда погасли маленькие огни, Рамитно Цецот Мимену, которые сверкали от этого вот большого света, света пророчества и света божественного присутствия. Мы сегодня без храма в Иерусалиме, без пророчества, без света, и даже не понимаем, как выглядели маленькие огни этого света. Но нам кажется, что мы вполне справляемся, во всяком случае, что, в принципе, все нормально. Только у нас ощущение, что мы немножко затрудняемся построить свою жизнь так, чтобы обрести счастье. Как бы типа все нормально, все вроде как правильно, только невидимо, а как это нужно сделать так, чтобы прийти к счастью. Это и есть состояние опустошения, состояние пустыни, пустыня народов, в котором мы находимся, даже те из нас, что проживают в земле Израиля. То есть наше достижение, что значит, мы не обретаем счастья, находясь в пустыне народов, мы понимаем, что наши достижения временные, исчезающие с течением времени, так что не остается от них никакой памяти и, как следствие, вечности. А такое нас действительно не удовлетворяет. «И было слово Господа ко мне, сказано, Сын человеческий, пророчествуй и скажешь, так сказал Господь, скажи, меч наострен и отполирован, для убиения обреченного убийству наострен, чтобы сверкал, как молния, отполирован. Радоваться ли нам? Жезл, предназначенный для сына моего, презирает всякое другое дерево. И он дал его отполировать, чтобы ухватить рукой, и наострен меч, и он отполирован, чтобы отдать его в руку убивающего. Вопи и рыдай, сын человеческий, ибо он предназначен для народа моего, он для всех князей Израиля. Обречены мечу были они с народом моим, потому бей себя по бедру, ибо сын мой ранее был испытан. А если также жезл, презирающий другие народы, поразит его, не станет его слово Господа Бога». Итак, пророк видит уже тот меч, который приведет к гибели Иерусалима. Видит несчастье, которое придется еврейскому народу претерпеть. Раши. «Херев, херев, меч, меч, штехеры, вот». Раши говорит про скипетр, который когда-то презирал народы, это царство Творца в земле Израиля, и меч Вавилона. Раши говорит, херев, херев, меч, меч. Штехеры, вот, херев мелех бавель решуна, вахарка херев бене Амон, баяд Ишмаэль, бен Натания, шейгарег эт гидалия. Два меча, которые будут в Иерусалиме. Первый меч – это меч царя Вавилона, а второе – это меч царя Амона, который пошлет Ишмаэля бен Натанию для того, чтобы убить Гедалию. Гедалия – наместник Иерусалима, который погиб, и в результате, как сказали наши мудрецы, потухла последняя искра божественного присутствия в земле Израиля, когда после этого всех евреев, руководство государства Израиль, кто остался после разрушения храма, более точно беглые генералы, они силы отвели в Египет, где они погибли, так что в Египте не осталось совсем евреев. Соответственно, два меча. Один меч – это гибель жителям Иерусалима, который в результате не принес никакого бедствия особенного или вообще никакого, потому что пророк Ирмияху заступился за них и спас их от гибели. И второй меч – меч Амона, который, в результате которого погиб Гедалия, пост Гедалия, который мы отмечаем после Рош ха-Шана, после Дня Суда. «И ты, сын человеческий, пророчествуй, ударь ладонью о ладонь, удвоится меч в третий раз. Меч для обреченных убийству – это меч убиения многих и настигающих их, чтобы растопить сердце и многие преграды, у всех ворот их поместил. Я, увы, острие меча, сделанного сверкающим, окутанного для истребления. Соберись направо, обратись налево, куда бы ни было устремлено лицо твое. И я тоже ударю ладонью своей ладонь свою, и толю ярость мою, я Господь сказал». Так немного сложно, что здесь говорится, тем не менее появляется у нас три меча. Оплакивание Иудеи и Иерусалима. Так говорит Раши. Пророчество о мече Навуходнецара против Иерусалима, мече Амона против Гедалии и мече, настигающем еврейских беженцев в Египте. Меч в Иерусалиме понятен. Меч Амона мы уже разобрали. Это Гедалия, который погиб, был убит. И последняя искра пребывания еврейского народа в земле Израиля потухла. И меч, настигший еврейских беженцев в Египте. Для того, чтобы понять, что это такое, нам нужно прочесть несколько строчек в книге пророка Ирмияху. Пророк Ирмияху, 42 глава, Те самые военачальники, которые военачальники армии обороны Израиля, которые держали пророка Ирмеягу в тюрьме, в темнице, которые обвиняли его в лжепророчестве, подвергали административному суду. После разрушения храма беглые офицеры, когда Гедалия призвал всех и сказал, что Навуходоносор всем дал прощение за их, соответственно, преступления, и все они могут вернуться, не будет никакого им зла, они вернулись. И после их смерти Гедалии снова перепугались, что Навуходоносор может их наказать за то, что они опять не угомонились. И, соответственно, они обращаются, обратите внимание, к пророку. Вот это архетип того, как нужно обращаться к раввину. И все военачальники, Йоханан, сын Керехая, и Язания, сын Оша, и весь народ от мала до велика подошли и сказали Ирмеягу, пророку, «Внемли просьбе наши перед тобой, помолись за нас Господу Богу твоему обо всем этом остатке, потому что, как видят нас наши глаза, осталось нас мало из множества. И пусть укажет нам Господь Бог твой путь, по которому нам идти, и то, что нам надо делать». Вот это архетип вопроса, задаваемого раввину. Так нужно задавать вопрос раввину, что, по какому пути идти и что делать. И дальше мы видим, что пророк Ирмеягу отвечает им, что как только Всевышний ему ответит, он раскроет им то, что им ответит Всевышний. До сих пор, обратите внимание, мы нигде не находим, чтобы была задержка по времени в пророчестве. То есть, может быть, и была, может быть, какие-то отдельные вопросы Всевышний раскрывал кому-то из пророков сразу, теоретически это возможно, но, во всяком случае, нигде в Танахе не написано, что, ну, кроме Билама нечестивого, нигде не написано, что пророк ожидал ответа. То есть, что происходит, уже пророчество практически закончилось, Всевышний начинает скрываться, наступает тьма, как после захода солнца, в течение какого-то времени еще не сразу темно, так уже и здесь, но уже наступает тьма. И пророк Ирмеягу дает им ответ. Итак, обратите внимание, вот эти генералы, которые еще раз преследовали пророка Ирмеягу, держали его в тюрьме, как они к нему обращаются, когда произошло разрушение храма, когда вкусили они горечь изгнания, когда произошло то, во что никто из них не верил, они приходят к пророку и говорят: «Помолись за нас Господу Богу твоему». То есть им понятно, что Господь Бог пророк Ирмеягу. И пророк Ирмеягу, соответственно, вопросу дал им ответ. Как приняли его ответ оставаться в земле Израиля и не бежать в Египет, соответственно, и было, как генералы приняли ответ пророка, и было, когда Ирмеягу досказал до конца всему народу все слова Господа Бога их, все те слова, с которыми Господь Бог их послал его к ним, то сказал Азария, сын Ушая, Йоханан, сын Кирех, и все дерзкие люди сказали Ирмеягу: «Ты говоришь ложь. Господь Бог наш не посылал тебя сказать, не ходите в Египет, чтобы там жить». Вот и все. И снова они говорят пророку, что ты говоришь ложь, что это лжепророчество, Бог тебя не посылал. То есть оказываются необучаемые. Это третий меч, это оплакивает пророк Хизкель еще раз за 5 лет до разрушения храма. О том, что третий меч коснется евреев, которые не в Вавилон будут уведены Навуходоносором против воли, а будут против их воли уведены генералами армии обороны Израиля в Египет, ибо народ был согласен с пророком Ирмеягу, точнее, не был согласен, пророк Ирмеягу не просил согласия народного, там не было кнессета, не было выборов. Пророк Ирмеягу сказал, раскрыл народу, какова воля Бога, и народ ее принял, но генералы против воли народа отвели их в Египет, и там все они погибли. Мораль о плаче о 3 мечах. Мораль из Праги. Кирамалхут гарвиит шкула кенегет коля Шлоша Мелхуйот, что 4-е царство, оно имеет такое же влияние, как 3 первых царства. Речь идет про Римское царство, про царство Исава. Лахен рада Ниэль, эт шлуштан бэлайла ихат, у малхут рвит бэлайла ахат бифне ацмо. Поэтому видел Даниэля пророчество. Даниэль находился в то время тоже в Вавилонском изгнании. В одну ночь он видел пророчество о трех странах, о трех изгнаниях еврейского народа. Вавилонском, персидском и греческом. А четвертое он видел уже во второй день. То есть это особое изгнание. И у нас сейчас в завершении, в самом завершении римского изгнания ситуация особо-особо тяжелая. Тьма сгущается в самой большой мере. И я тоже, продолжает пророк, ударю ладонью своей, ладонь свою, и толю ярость мою, я Господь сказал. Плач Всевышнего Иудея Иерусалима, что за удар руками, это удары во время плача, когда человек, как это по-русски сказать, себя хлопает при плаче, не знаю, как это сформулировать. Радак. Верах кафель каф, амарло, гайлит барах. Гамани камоха и как кафель капи, я также буду в плаче ударять ладонями, кистями рук. Амар дерех машаль, аке капи эль капи аль Ярушалаем валь Исраэль ки алейхем. Муадот пнегахерев азот. Я буду говорить Всевышний так же, как вы, оплакивать Иерусалим и землю Израиля, потому что этот меч направлен в ее сторону. Итак, пророк за 5 лет до разрушения храма видит, что происходит с землей Израиля, оплакивает это. А что происходит тем временем у Навуходоносора? Как он видит всю эту картину мира? Об этом продолжает нам Танах. 23 стих, 21 глава, 23 стих. «И было слово Господне ко мне сказано, ты, сын человеческий, установи для себя две дороги, по которым предстоит прийти мечу царя Бавеля. Из одной стороны выйдут они обе, избери место для указателя, в начале пути город избери». То есть о чем идет речь? Пророчество пророка Йехескеля о том, как Навуходоносор будет гадать, назовем уже своими именами, гадать у развилки дорог. Находясь у развилки дорог, Навуходоносор будет гадать, пойти ли ему воевать против Иерусалима, является ли это безопасным. «Установи дорогу, по которой меч придет в Рабат-бне-Амон и в Иуду, и в Иерусалим, укрепленный. Ибо остановился царь Вавилонский на распутье в начале двух дорог. Выражить ворожбу потряс он стрелами для жребия. Вопросил Трофимов и рассматривал печень. В правой руке его жребий Иерусалим ставить таран и открывать уста для убийства, возвысить голос в бранном кличе, поставил тараны к воротам, насыпал вал, построить осадную башню». Итак, гадание Навуходоносору о развилке дорог. В то время, когда пророк говорит, находясь в Вавилоне, о падении Иерусалима, о том, что Иерусалим будет предан огню, у Навуходоносора совершенно нет спокойно на душе. Он имеет огромную армию, которую он уже захватил практически всю Иудею, остался только город Иерусалим. Не практически, а всю Иудею. При этом Навуходоносор совершенно не имеет покоя души, и он гадает у развилки дорог, как оно там будет. Он не знал о том, что запечатан декрет о судьбе Иерусалима. Но он слышал о пророчестве пророка Ишаяху, о том, что храм падет от Вавилона. Он знал, что пророки оплакивали времена царя Менаше, когда таки был запечатан декрет о разрушении храма. Но чего-то он опасался. Чего он опасался? Тшувы, раскаяния еврейского народа. Он опасался, что евреи смогут раскаяться, и в результате произойдет то, что случится чудо, и его армия падет при попытке захватить Иерусалим. Ведь то же самое произошло с армией царя Санхерива, когда царь Санхериф осаждал Иерусалим. Был один еврей, который прислуживал царю Санхериву. Речь идет о более чем за 100 лет до этих событий, когда армия Санхерива не смогла захватить Иерусалим. Соответственно, там был некий еврей, которого звали Равшаке. И он ходил возле стен Иерусалима и богохульствовал, издевался над царем, над еврейским народом, над Богом, так что те, кто слышали его слова, разрывали одежды. Теперь, если мы с вами прочтем эти слова, они в Танахе приводятся, то мы на самом деле не увидим там особого богохульства. Он задавал вопрос следующий, что мой господин захватит Иерусалим, у его господина большая и сильная армия. И дальше он говорил, перечислял все те народы, которые захватил царь Ассирии и спрашивал, спасли ли бога тех народов, которым поклонялись те народы, соответственно, от завоевания, не спасли, и вас ваш Бог также не спасет. В результате руководство страны говорит, не надо говорить со всем народом, обратись только к нам, чтобы этого богохульства не было среди всего народа. Но он говорит, разве меня послал только к царю, мой царь, для того, чтобы обратить внимание? Это первый еврей, можно назвать выкрест таким словом, будет слово правильное, первый выкрест в истории еврейского народа, который называет своим царем царя Ассирии. Дальше продолжает глумиться, продолжает издеваться и обращается, соответственно, к евреям и говорит, я дам вам 2000 коней, откройте врата и дам 2000 коней, найдете ли вы всадников для того, чтобы сразиться с армией моего царя, в то время как в Иерусалиме был голод уже, когда коней, которые там если были, их попросту съели в условиях страшного голода, который произошел. Дальше происходит то, что царь Ассирии обходит основные исторические места возле Иерусалима, где происходили какие-то события, служения Богу особые, и что-то там делает. То есть каким-то образом пытается нейтрализовать эту святость. И после этого приходит он в Иерусалим, и в это время как раз его еврей, который ему прислуживает, Рав Шаке, хулит Бога Израиля и хулит, соответственно, царя Иудеи, царя Хизкияху. В это время происходит тяжелейшее для еврейского народа условие, и наступает праздник Песах. И евреи празднуют праздник Песах без вина, без мацы, поскольку в Иерусалиме голод. И тут Рав Шаке обращается к царю Санхериву, к царю Ассирии, говоря, надо бежать. Санхерив не смотрит, что значит надо бежать. Говорит, надо бежать из Иерусалима самым быстрым образом. В эту ночь Бог делает чудеса для евреев. Надо бежать, нас ожидают страшное поражение. Санхериф не смотрит, говорит, что говорит, с ума сошел, какое поражение, какое бежать. У евреев там голод, у них нет ни оружия, ни людей, и там люди умирают от голода, город вот-вот и падет, какое нужно убегать. И Рав Шаке таки бежит. В результате Всевышний обращается к ангелу Гавриилю, к ангелу силы, говоря, когда пойдешь делать плоды спелыми, то тогда повлияй и на них, на 185 тысяч солдат и офицеров армии обороны Ассирии. И в результате ангел Гавриэль раскрывает им уши, и они видят, как ангелы восхваляют Всевышнего, и увидев такую картину, они умирают. Вся армия царя Ассирии падает непосредственно. Возле стен Иерусалима происходит полное чудо. Соответственно, сам Санхериф и его двое сыновей бегут. И Санхериф хочет принести их в жертву для того, чтобы оппозиция не имела к нему претензий. В результате сыновья убивают его уже в Ассирии. Так закончил царь Ассирии. В Иерусалиме сохранилось целое свидетельство о тех временах. Дополнительная стена была раскопана археологами, находится в еврейском квартале Старого города. Та самая стена, возле которой стоял Рав Шаке и глумился над Богом и Израилем. В результате царю Навуходнецеру совершенно не смешно. Ему совершенно не... Он не уверен, что он хочет вообще завоевать Иерусалим. Соответственно, он стоит на перепутье, и пророк Хескель видит это перепутье, рассуждение, которое произойдет через 2,5 года после этого, когда Навуходнецер должен будет принять решение относительно своих дальнейших путей, куда ему идти, в Иерусалим или нет. За 2,5 года до этого это пророчество видит пророк Хескель и передает его нам о том, что Навуходнецер все время, все 2,5 года осады Иерусалима, Навуходнецер не будет вместе со своей армией, в отличие от царя Санхерива, Навуходнецер будет далеко оттуда, в Турции, чтобы не приблизиться к Иерусалиму из опасности того, что еврейский народ сделает тшуву, раскается перед Богом, и Навуходнецера будет ожидать судьба царя Сирии Санхерива. Об этом идет речь здесь. Соответственно, тема нашей сегодняшней лекции, подведем короткий итог. Пророчество Южному лесу. Южный лес – это Иерусалимский храм. Самое высокое, самое возвышенное здание, которое существует в мире, превращается в лес. И лес обгорит, и те, кто там будут, они обгорят их лица, как будто они прокаженные. А прокаженные – это исторгнутый, тот, кому надлежит исторгнуть из еврейского народа. Они недостойны быть в храме, недостойны там находиться. В результате, как народ отреагировал на подобного рода явления, говорят, не рассказывает ли он притчи, не являются ли это всего лишь притчами, которые пророк нам тут рассказывает. «И было слово Бога ко мне». «Обратись к земле Израиля и пророчеству о мече, мече, который приведет к гибели еврейский народ». Пророчество Южному лесу, 21 глава книги пророка Хескеля. Дай Бог, чтобы Всевышний дал каждому из нас, чтобы лица наши не были символом проказы, а светились каким-то светом, смыслом, и чтобы в результате мы были сочным, а не сухим деревом, и приносили своими делами заслугу всему еврейскому народу, и не только абстрактно, но и конкретно обучая других людей Торы, и чтобы мы не относились к Священному Писанию как к неким притчам древних людей, понимая, что природа человека не сильно изменилась за это время, все осталось так же, как было, никакой динамики, только наше духовное падение, которое продолжается из поколения в поколение, но механизмы исправления, раскаяния, возвращения остались теми же самыми. Спасибо за внимание.